Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Торц. Штази. Передача третья. Как и предыдущая, она основана на моих записях, сделанных на семинаре в Федеральном ведомстве по изучению архивов МГБ ГДР и опубликованных материалах этих архивов. Сегодня речь пойдет об операциях и мероприятиях Штази в сфере культуры. Доктор Матиас Браун, научный сотрудник Федерального ведомства по изучению архивов МГБ ГДР, выступая в нашем семинаре, справедливо отметил, что активности Штази в сфере культурной политики не понять, не оценив особенности культурной диспозиции послевоенной Германии и формирования культурполитик, правящей в ГДР социалистической единой партии Германии, СПГ.
Политика в области культуры на первых порах определялась деятелями, которые в годы войны находились в изгнании в Советском Союзе. Они задавали тон. А еще группа так называемых западных эмигрантов. Тех, кто пережил войну в Северной и Латинской Америке и странах Западной Европы. По сути дела, обе эти группы представляли две совершенно различные концепции искусства. Того, каким оно должно быть в социалистическом государстве, какой там должна быть культура. Эти представления находились в конфликте с тем местом и положением, какое занимала культура в довоенной Германии. Что можно было сделать с этой старой культурой и что необходимо было сделать? Новые концепции, с одной стороны, представляли революционно-пролетарское направление, с другой – гуманистически-буржуазное. Западные эмигранты в изгнании – с системой культуры, которая включает в себя массовые и развлекательные элементы. А представители пролетарской культуры были оснащены старыми идеологическими установками Компартии Германии 20-х годов. Если коротко, эти установки можно резюмировать формулой Фридриха Вольфа – «Искусство – это оружие».
Поясню коротко. Фридрих Вольф – писатель и драматург, с конца 20-х член Компартии Германии. С 34 по 45 в эмиграции в СССР, где он написал свою знаменитую антифашистскую пьесу «Профессор Мамлок». После войны в ГДР причислен к классикам немецкого соцреализма. Один из его сыновей, Маркус Вольф, в течение почти трех десятилетий возглавлял разведку Штази. А младший, Конрад, стал известным в ГДР кинорежиссером. Ну а выращенная на советских дрожжах формула Вольфа-старшего обрела в ГДР статус государственной политики. Доктор Матиас Браун продолжает.
Вместе с тем, планы новой власти, СЕПГ, исходили из того, что искусство является средством, с помощью которого из ГДР можно влиять на население Западной Германии, убеждая его в том, что социализм является оптимальным вариантом существования немецкого народа. С одной стороны, советская эстетика, советское понимание роли искусства были возведены в ГДР в ранг государственной доктрины. С другой, приходилось все время иметь в виду, что немцы, в отличие от других стран советского блока, разделенная нация, существующая в условиях формирования двух различных по политическому устройству государств. Если советский писатель покидал свою страну, он оказывался за границей, в изгнании. Но если деятель культуры ГДР оказывался, скажем, в Мюнхене, он оставался в пределах той же самой языковой среды и культуры. Итак, на культурную политику Восточной Германии возлагалась задача создания идентификационной модели для граждан ГДР. Партия ставила задачу художественно-эстетическими средствами продвигать идеологию. Поэтому проблемы культурной жизни всегда превращались в идеологические вопросы. И любое отклонение от доктрины социалистического реализма воспринималось поэтому не как эстетическое решение, а как политический уклонизм. Вот тут-то и проявляла себя Штази в роли идеологической полиции.
Идеологическая полиция. Надо сказать, что в самом своем начале, в первые годы существования ГДР, Штази практически вопросами культуры не занималась. То есть в начале 50-х деятели культуры, каждый в отдельности, как правило, не являлись объектами специального оперативного наблюдения госбезопасности. Оперативное внимание сосредотачивалось в ту пору прежде всего на культурных учреждениях и институтах, например, на издательствах, театрах и тому подобное. Лишь после восстания 56-го в Венгрии и волнений в Польше Штази обратила свое недремное внимание на отдельных деятелей культуры. Именно в эту пору и стали заметны значительные культурные разломы в различных редакциях, издательствах и театрах. Некоторые деятели культуры стали открыто говорить об иных путях общественного развития, альтернативных тому, что происходило в ГДР. И в связи с этим Штази впервые пришло к мысли о существовании в стране художественного подполья, воспринимавшегося госбезопасностью теперь как угроза режиму, как подполье политическое. Вдобавок сложилась некая парадигма, прослеживаемая до конца существования ГДР. Руководство считает неприемлемым для себя отклонение от идеологических догм, декларированных им ранее. Переломным событием тут стало сооружение в 61-м Берлинской стены. С этого момента госбезопасность начинает по полной играть роль активного стража в культурной политике. В 68-м, в связи с событиями в Чехословакии, так называемой «Пражской весной», возникли основания для осуществления Штази расширенного контроля в сфере культурной политики. В культурной среде ГДР идеи «Пражской весны» находили симпатию и поддержку. В связи с этим внутри Штази сформировалась концепция, согласно которой классовый враг будет теперь реализовывать свои замыслы прежде всего не в сфере политики. Враждебные импульсы, по мнению Штази, отныне станут приходить из сферы культуры и искусств. Ну и, соответственно, произошли и структурные изменения. В недрах Штази возникает специальное, укомплектованное соответствующими кадрами подразделение, предназначенное для контроля над всеми культурными и идеологическими учреждениями страны. Такой контроль подразумевал сбор актуальной информации. Для этого должны были быть использованы все существовавшие механизмы и приемы Штази. Доктор Браун продолжает.
В следующей фазе развития активности Штази в сфере культуры, она наступила примерно в середине 70-х годов, был сформулирован тезис, что именно писатели и художники наиболее подвержены проникающим с Запада реформистским идеям. Отсюда новая задача Штази – тотальный контроль за всей культурной сценой, чтобы подавить любые ревизионистские поползновения деятелей культуры. Но с другой стороны, после подписания Хельсинского акта для ГДР возникла новая ситуация. Подписав Хельсинские соглашения, ГДР получила международное признание. Но за это она вынуждена была расплачиваться большей открытостью миру. Сюда стали прибывать в большом количестве не только иностранные дипломаты, но и туристы, деятели культуры и, прежде всего, журналисты. Пришлось думать об организации культурного обмена. Для госбезопасности возникли дополнительные проблемы, поскольку политика человеческих контактов не могла не сказаться на сфере культуры. То есть для решения прежней задачи подавления следовало теперь изыскивать новые средства. Привычные репрессивные методы воздействия нужно было менять на новые, более тонкие, в том числе на тактику оперативного разложения, о которой вы уже знаете. Именно в эту пору, в 76-м году, Штази пришлось осуществлять оперативную разработку и мероприятия, связанные с выдворением Вольфа Бирмана, операцию, небывалую по объему работы.
Здесь я вынужден повторить свой краткий комментарий, прозвучавший уже в первой передаче о Штази. Вольф Бирман, бард, автор протестных песен и театральный режиссер, один из самых известных диссидентов в ГДР. В 76-м его выпустили на гастроли за рубеж по решению ЦК СПГ и никогда уже после этого не впустили обратно. За этим в ГДР последовала волна репрессий и эмиграции оппозиционной интеллигенции.
Da wo die Friedrichstraße sacht den Schritt über das Wasser macht, da hängt über der Spree.
Кстати, выезду Бирмана в ФРГ немало способствовала жена первого секретаря ЦК СПГ, министра народного образования Марго Хонекер. И в этой связи вот что мне сейчас пришло в голову. Роль жен и родственников партийного начальства в культурной жизни соцлага на поздней его стадии описана еще совершенно недостаточно, ведь примеров хватает. Это не только Марго Хонекер в ГДР, но и Елена Чаушеску в Румынии, и дочь Живкова Людмила в Болгарии, ну и, конечно, Раиса Максимовна Горбачева. О еще одном примере влияния цыковской родни на культуру скажу чуть позже. В качестве серьезного фактора, повлиявшего на деятельность госбезопасности ГДР в сфере культуры, в 70-е доктор Браун называет создание солидарности в Польше, на которую литературная сцена ГДР отозвалась одобрительным восприятием польского феномена и попытками сообщения о нем в духе отличном от статей в официозной прессе. Ну а в начале 80-х, после того, как многие деятели литературы и искусства покинули ГДР, Штази стала пытаться воздействовать на оставшихся не столько методами оперативного разложения, царзетум, и уголовного преследования, и также изменять направление изоляции авторов политического подполья, прежде всего Штази стала оперативные свои усилия сосредотачивать на создании препятствий появлению того или иного крамольного художественного произведения и внедрении агентуры в структуру андеграунда. По сути дела, это была актуализация извечного принципа «разделяй власти», и в качестве одного из способов разделения людей было использовано воздействие на них системы привилегий.
Использовалась весьма дифференцированная система подхода к людям. Многоступенчатая шкала привилегий, порождающая зависть и конкуренцию среди тех, кто этими привилегиями награждался. К примеру, одному разрешали выезжать на Запад, а другому по неизвестным ему причинам не разрешали. Одному разрешают печататься в ФРГ, а другому только в ГДР. Одному дают дом, а другого оставляют в стесненных жилищных условиях. А теперь несколько слов о том, чему Штази уделяла наибольшее внимание. Прежде всего, участие деятелей культуры в международных конгрессах. Там присутствие представителей ГДР признавалось партией весьма желательным. Например, участие в заседании панк-клуба. Но нужны были такие, кто мог бы последовательно отстаивать политическую линию руководства ГДР. Если, скажем, международный ПЭН принимал резолюцию в защиту какого-нибудь советского писателя-диссидента, то представитель ГДР в компании с советским представителем должны были блокировать принятие такого документа. Разумеется, в сфере культуры существовало тесное сотрудничество Штази и КГБ. Яркий пример тому разработка Льва Копелева в ту пору, когда он уже оказался в эмиграции в Германии и его контактов с немецкими и советскими писателями. Еще когда Копелев был в СССР, Штази было известно, что у него хорошие и тесные отношения с Фрицем Пляйтгеном, корреспондентом АРД, первого канала телевидения ФРГ в Москве. Поэтому агентура Штази наблюдала как за одним, так и за другим. Для этого был выделен специальный неофициальный сотрудник Штази. В данном деле прослеживается не только обмен информацией между Штази и КГБ, но и непосредственная кооперация деятельности.
Вряд ли нашим слушателям надо пояснять, кто такой Лев Зинович Копелев. Переводчик, германист, политзаключенный, он был соседельцем Солженицына в Марфинской шарашке и прототипом одного из героев солженицынского романа «В круге первом». Со второй половины 60-х Скопелев принимал активное участие в диссидентском движении, за что в 80-м поплатился. Его лишили советского гражданства. Ну а Фриц Плятген, фигура для телезрителей ФРГ, да и ГДР, куда более известная, чем для россиян, скажем, Константин Эрнст или Владимир Кулистиков, и вполне сопоставимая с ними по должности. Более 20 лет, с 95 по 2007, Плятген возглавлял ВДР, Westdeutscher Rundfunk, один из важнейших немецких телеканалов, вещающий из земли Северный Рейн-Вестфалии. Но уже задолго до этого Плятген один из ключевых немецких журналистов-международников, аккредитованных в ЕС и НАТО, регулярно появляющийся на первом федеральном канале западногерманского телевидения АРД. В 64-м он, пожалуй, первым проинформировал западногерманских телезрителей о переходе кипрского конфликта в фазу военных столкновений, а в 67-м о начале шестидневной войны на Ближнем Востоке. С 70 по 77 Плятген – корреспондент в Москве. Первый, между прочим, иностранный корреспондент, взявший телеинтервью у Леонида Ильича Брежнева. При этом Плятген поддерживал добрые отношения с советскими диссидентами, с тем же Копелевым, к примеру, и подробно освещал проблему нарушения прав человека в Советском Союзе. Ну, думаю, все сказанное вполне объясняет оперативный интерес к нему как КГБ, так и Штази, и кооперацию усилий этих ведомств в разработке западногерманского журналиста. Вернемся к докладу доктора Матиаса Брауна.
Это, скажем так, интернациональная взаимопомощь оказывалась госбезопасностью ГДР Комитету госбезопасности СССР в тех случаях, когда в СССР приезжал Генрих Бёль. Направляясь туда, Бёль часто летал через Берлин. И тут к нему подсаживали информантов, и они обычно сопровождали писателя в самолете до Москвы. Это обставлялось как случайная встреча. Осведомитель разыгрывал изумление узнавания. «Ах, вы сам Бёль?» Тоже в Москву. Ну и начиналось выяснение, с кем и как писатель собирается встретиться в Москве, кого там он знает, ну и так далее.
Каждый миг на чеку, каждый шаг на чеку, даже в мирные дни, вечный бой.
Радио «Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени». А в ней очередная передача из цикла «Штази», основанного на моих записях, сделанных на семинаре в Берлине в Федеральном ведомстве по изучению архивов МГБ ГДР и опубликованных материалах этих архивов. Сегодня мы говорим об операциях и мероприятиях «Штази» в сфере культуры. До сих пор речь шла в основном о сыскной активности Штази в сфере культуры. Но ведь литературы сфера культуры не исчерпывается. А как работала Штази, например, с художниками, живописцами, там, графиками, скульпторами и тому подобное? Спрашиваю я мою коллегу по берлинскому семинару, искусствоведа, сотрудника университета Отто Фридриха в Бамберге Ирину Альтер.
Художниками, как я поняла конкретно, конечно же, следили, конечно же, пытались каким-то образом их контролировать. То есть там были разные, соответственно, люди, которые были вполне убежденные в том, что они делают и что сотрудничать со Штази хорошо и нужно. А были люди, которые каким-то образом их вот принуждали. Есть информация, Манфред Салов, он был скульптор, и в свое время его пытались по делу о недонесении, то есть он не донес на то, что он знал, что будет побег из Германии, то есть ГДР, и ему предложили заключить такую сделку, что он будет сотрудничать, за это его отпускают. И, судя по всему, ему сам этот процесс вполне понравился, не говоря о том, чтобы это с определенными материальными выгодами было связано. И позже он очень активно участвовал, когда был сбор подписей и протестов Вольфом Бирманом то он очень активно в этом участвовал и пытался это по возможности и контролировать, и смотреть, кто, собственно говоря, собирает что и кто что говорит, а также на это по возможности влиять. Видимо, была достаточно тесная работа между сотрудниками штази и вообще деятелями культуры, но не повальная. Более того, вот он опять же говорит, что на многих там членов Академии художеств даже не было заведено дел, при том, что мы вот видели, какое огромное количество этих дел было, и чуть ли не на всех. И вроде бы такая ведущая такая какая-то позиция в обществе, но тем не менее не за всеми даже особо сильно следили. Тем не менее, бывший директор Дрезденских зеленых сводов Йоахим Минсхаузен. Есть вот от него письмо, где он благодарит Министерство госбезопасности за подробную информацию о том, как жизнь его сына в тюрьме проходит. Сына после этого освободили, то есть отец, я так понимаю, что дальше интенсивно сотрудничал, и более того, он участвовал в обработке сына, чтобы тот тоже какую-то определенную информацию, как неофициальный сотрудник, давал. Были люди, которые представлялись, например, собирателями искусства и ходили по каким-то галереям, ходили, после чего галереи закрывались. То есть следить следили и серьезно, в общем-то, пытались пресечь. Но если люди до определенной, то есть если художники достигали уже определенного уровня, как, например, члены Академии художеств тоже, то они уже определенными свободами и защитой от каких-то репрессивных действий обладали.
Несколько коротких пояснений к тому, что говорит искусствовед из университета в Бамберге Ирина Альтер. Упомянутый ею скульптор Манфред Салов, оперативный псевдоним в штазе Салман, один из самых известных и востребованных в ГДР художников, до сих пор здравствует и творит. А несколько лет назад даже опубликовал мемуар и дал не одно интервью о своем тайном прошлом. Если судить по ним, первоначально он был завербован в штази, чтобы шпионить за дипломатами на официальных приемах. Ну а потом дошел черед и до коллег-художников. Упомянутые фрау Альтер материальные выгоды, вознаграждение за стукачество, которое он получал от госбезопасности, сегодня мне, по крайней мере, представляются копеечными. Скромные денежные суммы, дрель западной германской фирмы «Bosch», молоток для работы над скульптурами. Краткая биосправка на сайте Red Diamond Group, где представлены его работы, заканчивается словами: «Мы считаем, что люди могут изменить свою идеологическую позицию, ценим его работу и рекомендуем ее». Требует некоторого пояснения, на мой взгляд, и отмеченная госпожой Альтер деталь. Отнюдь не за всеми членами Академии художеств штази следила. Кстати, это несмотря на то, что еще в 70-м министр госбезопасности Мильке говорил о необходимости подробного и детального наблюдения именно за всеми, кто так или иначе связан со сферой культуры. В одном из своих сочинений, выступавший перед нами на берлинском семинаре, доктор Браун объяснил это высоким общественным статусом академиков как в ГДР, так и за границей. Он цитирует хранящийся в архиве штази документ 1977 года. «Членство в Академии художеств поднимает общественный статус, связанный с особым положением и признанием также и за пределами ГДР». Ну а кроме того, Браун указывает, что статус члена Академии был связан с определенной материальной независимостью – 800 дополнительных восточно-германских марок в месяц. Вдобавок, что очень важно, в государственной иерархии Академия художеств подчинялась напрямую ЦК, что ограничивало возможности штази внутри этого института. Ну а кроме того, что, на мой взгляд, вообще очень важно – президентом Академии художеств был Конрад Вольф, уже упомянутый мною брат легендарного ныне главы восточно-германского шпионажа, члена коллегии штази Маркуса Вольфа, ласково именуемого советскими коллегами Мишей. Это на Западе до поры до времени не знали, кто такой этот Миша, а в штазе-то прекрасно знали. Именно это, на мой взгляд, и позволяло Коне Вольфу с апломбом заявлять в разговоре с представителем Министерства госбезопасности, Члены Академии — это священные коровы, которых нельзя ни доить, ни убивать. Он напрямую был связан с партийным ГДРовским Олимпом. В 70-е была даже заведена практика приглашения в Академию на открытые дискуссии членов Политбюро. В 78-м такое приглашение получил глава штази Мильке. Однако, несмотря на то, что аналитический отдел госбезопасности всячески советовал своему министру на эту встречу пойти, Мильке отказался. Видимо, в том числе и потому, что опасался возможности открытой конфронтации на ней. Ведь ему было прекрасно известно, что когда Кони Вольф узнал, что рабочие документы Академии попали через информантов в штази, он возмущенно заявил, что будет жаловаться в надлежащие инстанции, так как в Академии работает слишком много сотрудников в штази. Ну и, наконец, упомянутый Ириной Альтер Йоахим Менсхаузен. Это известный немецкий историк культуры и искусствовед, многолетний руководитель «зеленых сводов» по-немецки «Грюнес Гюльбе», знаменитой дрезденской коллекции драгоценностей, может быть, самой богатой в Европе. Ну а в заключение давайте еще раз слушаемся в то, что говорил на берлинском семинаре по штазе доктор Матиас Браун.
Уже сейчас можно сказать, что на протяжении 40 лет истории штази возможности ведомства в каждый отдельный период его существования были заметно дифференцированы. Все зависело от конкретной политической ситуации. Кроме того, эффективность работы штази разнилась от региона к региону. В Берлине, к примеру, она была слабее, чем в Тюрингии. Начиная с 70-х годов, в качестве важного фактора, сказывающегося на степени этой эффективности, становятся контакты того или иного деятеля культуры с западными корреспондентами. Наличие таких контактов снижало эту эффективность. Отсутствие их у объекта разработки развязывало штази руки, его проще было подвергнуть разного рода воздействию, в том числе и репрессиям. Во всяком случае, этих возможностей становилось много больше.
То есть наличие внимания со стороны западного корреспондента защищало диссидента от репрессий.
Штази. Над этой передачей работали звукорежиссер Александр Аркадьев и редактор программы «Разница во времени» Владимир Тольц. Продолжение следует.